Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Программа «Переправа». Почему в России не бывает уотергейтов? Подготовил и ведет передачу Алексей Симонов. Впервые в эфире 1 декабря 96 года.
Радио «Свобода», передача Алексея Симонова «Переправа». Главная тема сегодняшней переправы – почему в России не бывает уотергейтов. Напомним, 22 года тому назад в Америке, в Вашингтоне, в отеле «Уотергейт», в предвыборном штабе Демократической партии были обнаружены подслушивающие устройства. Газета «Вашингтон-Пост» провела расследование и доказала, что прослушивание велось с благословения тогдашнего президента США Ричарда Никсона. Под угрозой импичмента и под давлением общественного мнения президент вынужден был уйти в отставку. Возможно ли такое в России? Только давайте без навязчивых аналогий. Ведь дело не в том, что московский комсомолец не «Вашингтон-Пост», Ельцин не Никсон, а президент-отель, где размещалась контора Анатолия Чубайса, мало похож на отель «Уотергейт» в Вашингтоне. Дело в чем-то еще. В чем? В передаче примут участие правозащитник Лариса Иосифовна Багарас, драматург Александр Гельман и из Вашингтона тот самый редактор, той самой «Вашингтон-Пост» Бенджамин Брэдли. Попыткам ответить на этот вопрос посвященный круглый стол и традиционные рубрики переправы «Голос беды», «Галерея», «Юристы сомневаются» и другие. Мы выйдем в эфир ровно через 2 минуты.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
«Американский час» с Александром Геннисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам 22 часа по московскому времени.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Мы в московском бюро «Радио «Свобода». У микрофона президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сегодня у меня в гостях драматург Александр Гельман и Лариса Иосифовна Багарас. Я не знаю, как сказать. Лариса Иосифовна не любит, когда ее называют правозащитником. Тем не менее, это и правозащитник, а если хотите, богоматерь правозащитного российского движения. Мы собрались, чтобы обсудить, почему в России не бывает уотергейтов. Напомню, что уотергейт – это название отеля в Вашингтоне, где были обнаружены подслушивающие устройства. Пресса Америки и в первую очередь газета «Вашингтон-Пост» размотала историю этого подслушивания. Следы привели к Белому дому. В результате, под угрозой импичмента и смытой волной общественного мнения, президент Никсон ушел в отставку. Мы попросили нашу коллегу из Вашингтона, Ларису Силницкую, связаться с редактором «Вашингтон-Пост» того времени, знаменитым сегодня журналистом Бенджамином Брэдли, и спросить его, как сегодня жив ли резонанс Уотергейта в американском обществе. Пожалуйста.
Интерес к уотергейтскому делу не утихает до сих пор. На днях американцы получили допуск к дополнительным магнитофонным лентам, на которых Никсон записывал все состоявшиеся в его кабинете разговоры. В этой связи я позвонила Бенджамину Брэдли и спросила его, чем можно объяснить столь сильный резонанс американской общественности на уотергейтское дело и неутихающий интерес к нему. Я думаю, — ответил мне Бенджамин Брэдли, — что как только стало ясно, что скандал связан с самим Никсоном и с его ближайшими сотрудниками, он сразу вышел за рамки обычных скандалов, связанных с нарушениями тех или иных норм со стороны рядовых политиков. «Подумайте, — продолжал Бенджамин Брэдли, — сам президент Соединенных Штатов грубо нарушает закон, который он присягал защищать. Этим самым Никсон посягнул на самый святой для американцев принцип. В те дни меня почти не было дома. Я, можно сказать, дневал и ночевал в редакции. После Уотергейтского дела правительство и Конгресс стали относиться к сообщениям о правонарушениях политиков куда серьезнее, чем до него. Мне даже кажется, подчеркнул Бенджамин Брэдли, что нынешняя администрация чрезмерно озабочена тем, что сообщают средства массовой информации. В связи с Уотергейтом, заключил Брэдли, следует напомнить и о том, что в течение 6 месяцев «Вашингтон-Пост» вообще была единственной газетой, которая занималась расследованием Уотергейтского дела. Но она не давала этому делу заглохнуть и несла факел, который потом взяли из рук нашей газеты другие средства массовой информации.
Для нас взяла это интервью и переводила его наша коллега из Вашингтона Лариса Селницкая. А теперь наши собственные вопросы. Итак, раз в неделю, ну, скажем, раз в 2 недели, наши средства массовой информации приносят информацию о скандалах по масштабу, может быть, нисколько не ниже Уотергейтского. Тем не менее, ни один еще, не только президент, но еще ни один министр, впрямую связанный со скандалами прессы, не ушел в отставку, а если и уходил, то много позже и по каким-то другим соображениям, может быть, в том числе и по соображениям скандалов в прессе, но никогда с этим впрямую это не было связано. В чем же дело? Есть несколько вариантов, которые я хотел бы предложить для обсуждения. Итак, вариант первый. Так много скандалов, что у публики просто притупилось восприятие. Во-вторых, власти просто перестали обращать внимание на СМИ. Собака лает, караван идет. И третий вариант. Нет резонирующей структуры. Общество представляет собой не упругую конструкцию, которая усиливала бы эффект вот такого информационного взрыва, а что-то вроде пустыря. Прошла взрывная волна. Ну и дальше все, опять болото, опять штиль. Вот предлагаю обсудить последовательно. Но, может быть, есть какие-то еще варианты объяснения. Александр Александрович.
У нас не было Уотергейта Сталина, даже мертвого властителя. А уж чего говорить о живых? У нас общество не имеет никакого опыта такого рода. Поэтому как бы сама постановка вопроса, почему нет, потому что не может быть. А связано это с состоянием общества. Оно не привыкло предъявлять такого рода требования. Они даже очень тонки, такие требования. У нас более грубые вещи не принимаются в расчет. По-моему, постепенно как-то будет налаживаться это.
И в конце все-таки наш российский Уотергейт. Будем на это надеяться. Ну, спасибо, Саша. Одну секунду.
Лариса, и ваша... что, тогда будут все уходить в отставку? Потому что с каждым связан скандал. С каждым из тех, кто находится во власти, какой-нибудь скандал связан. Больше или меньше. Что касается вот этого, о котором мы говорим сейчас. Вы знаете, почему общество не реагирует? Отчасти. У меня несколько, на самом деле, вариантов ответа есть.
Так, пожалуйста.
Ну, вот первый. Подумаешь, прослушка. Подумаешь. Да всех нас прослушивали. Делов-то.
А можно я маленькую вставку здесь
Александр
сделаю?
Александр Гельман.
Дело в том, что раньше нас подслушивала только одна организация, а сейчас несколько разные организации. Это уже большой прогресс, я считаю. Конечно. Это какая-то Конечно. Демократия, подслушивание хотя бы в этой области. Поэтому люди относятся даже с каким-то интересом к этим новым формам подслушивания.
К новым формам взаимоотношения с властью, я бы сказал. Понятно. Но, правда, есть у меня в запасе есть еще один вариант. И вот тут я как раз бы хотел услышать мнение Ларисы Иосифовны по этому поводу. Мне очень интересно рассуждение Саши, что, в принципе, как бы сказать, мы еще не доросли до Уотергейта. Это, наверное, правильно. Но вот почему не доросли? А скажите, пожалуйста, не может ли быть так, что в сущности нам не хватает энергии стыда?
Я думаю, что да. На самом деле общество начало бы резонировать тогда, когда обществу было бы стыдно. Вот тогда бы оно, может быть, действительно как-то откликнулось на это. Нет стыда и нет чувства ответственности за то, что это все происходит с нашими правителями.
Я думаю, что здесь причины, может быть, более глубокие. Они начинаются с отношения к жизни, к ценности человеческой жизни. Вот, скажем, мы знаем, по чьей вине произошла война в Чечне. Но отношение к человечеству... Мы даже не посчитали до сих пор. Одни говорят, 100 тысяч погибло, другие 80 тысяч погибло. Не посчитали даже жертвы Великой Отечественной войны. Вот отсюда все начинается, от отношения к человеческой жизни. А что там он, подслушали, не подслушали, Господи?
Потом еще, это же скандалы вокруг людей из власти. Еще не изжито у нас ощущение, это их дела. Это касается их, а меня это не касается.
Да, я даже думаю,
что... я буду влезать в их дела, в их разборки.
Общество, значительная часть общества сейчас считает, что вообще нет власти. Это главным образом его интересует, что нужна жесткая больше власть, более сильная власть. А там подслушали, не подслушали, это как бы, так тонкости. Сказать, это тонкости той власти, которой нету, как считают многие. Это мы видим по референдуму в Белоруссии. Мы, в общем, одно общество, мы не так далеки от общественного мнения Беларуси.
И еще одно. Вот как мы узнали об этом скандале? Из сообщений по телевидению я, и потом я могла прочесть это в газете.
Это вы говорите про утергейтский скандал?
Нет, про наш. Про наш утергейт, как бы. Тут еще связано с отношением общества к средствам массовой информации, я думаю. Понимаете, вот... Воспринимает ли общество средства массовой информации совсем всерьез?
Ну, это вопрос, на самом деле, прямо, я бы сказал, ко мне, потому что мне кажется, что взаимоотношения между обществом и средствами массовой информации чем дальше, тем больше разрушаются. Средства массовой информации последние пару лет все больше и больше занимаются в чистом виде властью и выяснением с властью, кто из них главнее. Общество для средств массовой информации, общественное мнение для средств массовой информации в известной степени становится таким терра ненужное. Не терра инкогнито, они считают наоборот, они ее, так сказать, знают вдоль и поперек, и поэтому как бы не очень обществом и общественным мнением интересуются. Поэтому есть действительно отрыв информационный, сообщили в прессе, ну, это разборки прессы и власти. То есть не только разборки внутри власти, но разборки прессы с властью. Тем более, что и пресса, если вы обратили внимание на наш, с позволения сказать, Уотергейт, отреагировал главным образом на, так сказать, стала обсуждать не проблему нравственной природы, чего-то совершившего. А правда или неправда, для чего московский комсомолец это опубликовал, на какую властную, так сказать, структуру он сработал и так далее и тому подобное. На самом деле, так сказать, вот как общественный резонанс, это общественным резонансом это, по-моему, назвать нельзя. Хочу напомнить, что мы с вами за круглым столом переправы в Московском бюро «Радио Свобода», и в передаче принимают участие драматург Александр Гельман и Лариса Иосифовна Богораз, которая просила, чтобы я ее не обзывал правозащитником. Саш, пожалуйста.
Я думаю, что тут еще имеет большое значение, что, ну, кто особенно рьяно как бы настаивает на такой тотальном разборе этого дела и наказании, это коммунисты. У той части общества, которой нет к ним доверия, и которые знают, что они не так подслушивали и не такие грехи за ними, так сказать, ну, как за партией, я не имею в виду конкретных руководителей этой партии сегодня, но нет той нравственной силы, которая бы ставила вопрос о объективном разбирательстве и наказании. Это получается, так сказать, такая чисто партийная схватка в борьбе за власть, а не нравственный какой-то урок из этого может следовать.
И не нарушение права, конечно.
Ну, нарушение прав...
Ну, прав мы знаем, что есть такое право, что нельзя прослушивать.
Да.
Это мы знаем.
Ну, мы знаем много.
Но мы знаем, к тому же, еще свой собственный опыт своей жизни.
Да. Вот, кстати, об опыте жизни, Лариса. Угу. Вот, простите, что я привожу пример, но я у вас просил разрешения, чтобы я его все-таки привел. 68-й год. вы с товарищами выходите на площадь, абсолютно не имея никаких шансов на общественный резонанс. Грубо говоря, ведь это тоже такого общественного по взрывной силе в то время, это не меньший общественный Уотергейт, не властный Уотергейт, а общественный Уотергейт. И тем не менее, скажи, Саша, до тебя резонанс тогда, в 68-м году, дошел?
Да, конечно.
До меня дошел?
Да, конечно.
Я, конечно,
на что вы рассчитывали?
Я, конечно, заранее не знала, но просто я знала тот круг людей, к которому и я относилась, который меня, безусловно, поддержит внутренне, пусть это не будет проявлено внешне. Но просто я знала, у меня были контакты с этим кругом постоянные.
Но ведь ни Александр Исаакович, ни я не относились к кругу ваших контактов. Он с вами познакомился сегодня, а я 3 года назад.
Но наш круг не был замкнутым. Да. Это были сообщающиеся сосуды.
Кроме того, это был внутренний резкий поступок в отсутствии других подобных.
Ага. То есть, значит, это одна из, так сказать, скандальных вершин непрекращающегося скандального хребта. Как будто, так сказать, информационная вода отступает и вылезает наружу очередная скандальная вершина. А так, в принципе, они соединены воедино.
Реакция на сообщение в прессе или по телевидению. Еще один пример. Было сообщение... Я не помню сейчас, кто из депутатов обвинил журналистов в том, что они получали деньги от Дудаева.
Это господин Говорухин вместе со своей комиссией это объявил.
Единственный из всех упомянутых, кто подал в суд на него, это был Любарский.
Нет, покойный. Лариса Васильевна, еще 3 журналиста
еще
тоже подали,
да,
на него
я
в
не
суд.
Знала
это,
об
еще,
этом, да.
это еще дело не закончено. Но первым, безусловно, подал покойный Кранит. И, то как вы знаете, уже вдова дело. Его,
да.
уже вдова его
да.
после гибели Кранида, дело проиграло, потому что да. сочтено было, что, так сказать, прямого указания на то, что Дудаев передавал Любарскому деньги, в информации комиссии Говорухина не содержалось.
Но простите... оскорбленным себя почувствовал Кранид, еще вы говорите двое, да?
Да, да.
А
да,
остальные
да.
как ни в чем не бывало.
Тут вопрос-то, наверное, не только в этом. Ну, чувство собственного достоинства всем нам не хватает, скажем так, в этом смысле его безумно не хватает, в том числе и властным людям во власти, которые передают прессе или выходят прямо, так сказать, на трибуну, принося компромат друг на друга. Вы вспомните, ведь по сути дела, с одной стороны, мы не получили подтверждения никаких этим обвинениям, с другой стороны, хотя бы когда... Некоторые из них были опровергнуты, никакого ни морального, ни физического наказания не понес никто из тех, кто выносил это на трибуну. Ну, грубо говоря, если Рудской врал, то надо было каким-то образом наказать Рудского. А если врал Макаров, что вроде бы было доказано, то почему Макаров остался безнаказанным, если там речь шла просто о грубой подделке документов? То есть вот это всеобщее...
Это сплошь.
Безнаказанность
происходит.
Ну, и я
и
думаю,
безнаказанность, что... и действительно главное, что меня тут выводит из себя, меня вот выводит, mm-hmm. это то, что мало кто чувствует себя оскорбленным, когда его коснется такая вещь.
Я
по-настоящему.
Согласен.
Это ужасно.
С этим, но мне кажется, вот откуда это идет. Дело в том, что это одна из проблем жизненных, которые сегодня есть. Есть проблема, как добыть деньги на жизнь. Есть проблема, как с детьми. То есть масса серьезных проблем. И это тоже какая-то проблема. Вот там подслушивают. Там, то есть как, какая-то даже совестливого человека так много серьезных жизненных проблем, что она, естественно, отодвигается куда-то на задний план памяти, воли. В Америке это происходит в более... в хорошо обеспеченном обществе, где придать этому внимание или воспринять это внимательно, в общем, это нормально. Для нас, если бы сегодня было такое сверхвнимание к этому вопросу, я бы считал, честно говоря, что это не совсем нормально. Потому что у нас такие серьезные заботы у человека, что они не могут вот этим... Не то, что неважным, но не так непосредственно касающиеся конкретного человека. Мы берем, сейчас все же это зависит от общественного мнения в стране. Только поэтому нет реакции на печать, поэтому пренебрегает руководство. Потому что, ну что там говорить, Чеченская война не играла никакой роли почти в выборе президента.
Саша, ну, понимаешь,
Александр Александрович, я вам сразу возражу.
Да.
Вы знаете, это не неважная проблема. Это проблема важная. Конечно, есть кровавые проблемы. То есть те, которые должны бы задевать каждого. Но здесь ведь речь идет не просто о прослушивании, а о том, что кто-то, мы не знаем кто, нарушил закон, Конституцию нарушил, права человека.
Вот вопрос как раз упирается в одну штуку. Мы не воспринимаем права человека как нечто, связанное с законом. Мы, как бы для нас оно существует отдельно. Мы по традиции не уважаем закон, но готовы при этом, так говорить, за свои, ратовать за свои права. Но ратовать за свои права внезаконными методами невозможно, потому что тогда это права, которые начинают ущемлять чужие права и так далее. Мы запутались вот на этом пятачке. Мне кажется, что даже и правозащитники в известной степени на этом самом пятачке сейчас плутают. Вот что защищать с помощью закона, а что, так сказать, вообще есть просто такие абсолютные права, которые не защитишь.
Не надо обвинять правозащитников. Дело в том, что а разве это незаконное, вернее, это не нарушение закона о правах человека, что зарплату не дают?
Ужасное вот. Совершенно.
А это же касается гораздо большего числа людей. И это более для людей серьезно, чем подслушали там или не подслушали.
Ну тогда, Саша, ну получается тогда, что достаточно не выдавать в стране в достаточном количестве мест зарплату, чтобы можно было одновременно на фоне этого, так сказать, нарушение закона, делать все, что угодно. Подслушивать, устраивать уотергейты каждую неделю, это что, так может быть специально не выдают зарплату для того, чтобы народу было не до того, что делает власть?
Я не думаю, что специально, но мы имеем множество нарушений прав человека.
Ну что, не одно на каждое реагировать нарушение. Надо? На каждое
надо. Я согласен, что надо реагировать, но человек не может одновременно реагировать. Это могут, скажем, журналисты, писатели. Но если взять обыкновенного, простого, нормального работающего где-то человека, ему просто он это у него там на 19-м месте среди забот.
Завершается наш круглый стол на этой довольно пессимистической, я бы сказал, ноте. Однако продолжение этого круглого стола в особом мнении. Сегодня с особым мнением у нас выступает президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Но мне бы перед тем, как завершить наш круглый стол, хотелось сказать несколько слов о главном, на мой взгляд, отличии, которого, может быть, мы с нашими собеседниками не упомянули. Мне кажется, что проблема непохожести Уотергейта на скандал в Палас-отеле связана с тем, что у американцев общество всколыхнулось потому, что поставлена была под сомнение высшая для американцев ценность равенства всех перед законом. Вот эта ценность в наших Палестинах, к сожалению, не является на сегодняшний день серьезной ценностью. И это еще одна, и, может быть, одна из самых существенных причин того, что у нас пока нет и в ближайшее время не предвидится скандалов, равных Уотергейту. Мы продолжим нашу программу через 2 минуты.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 18:00 в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4:10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Могу себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Переправа. Почему в России не бывает уотергейтов?» Подготовил и ведет передачу Алексей Симонов. Впервые в эфире 1 декабря 1996 года.
«Радио Свобода», передача «Переправа». У микрофона ведущий и автор этой передачи Алексей Симонов. Сегодня голос беды раздался у нас по телефону из города Ижевска.
Я отец Хабибулина Талгата. 17 февраля 96 года сын возвращался из гаража вечером и был задержан у магазина для выяснения личности работниками милиции. Но у него документов с собой не оказалось. Он сказал, что живем рядом. Рядом находится опорный пункт, можно пройти, позвонить домой. Но его, однако, посадили в машину, потом стали одевать наручники. Он наручники одевать не стал. Сломали руку, избили его. Доставили, непонятно почему, в медвытрезвитель. С медвытрезвителя его отправили в РОВД. Потом позвонили домой, сообщили. Затем утром направили его в суд. Судья, увидев состояние Талгата, то, что он избитый, со сломанной рукой, напуганный, сняла показания с него, отпустила домой и велела, значит, ему сходить в судмедэксперт и в травматологию. И также написать в прокуратуру заявление, что он и сделал. Однако вот это расследование длится с 17 февраля, и везде нас отфутболивают. Прокуратура этим делом не хочет заниматься. Выгораживают только сотрудников милиции, собирают разное досье на Талгата. Только все направлено не на то, чтобы выяснить истину, а только чтобы найти причину, то, что виноват Талгат. А свидетельствование подтрезвителя на опьянение не производилось. И везде в документах указана средняя стадия опьянения. Я не пойму, как они, на глазок там определяют или на запашок, непонятное дело. Прокурор Ленинского района тоже этим делом не хочет заниматься. Были неоднократные звонки домой с угрозами. Сначала они стали приезжать, значит, уговаривать его. Потом милиционеры запугивают, то, что, дескать, ты зря это все затеял, тебе очень дорого это обойдется, а нам только это обойдется одним штрафом. И вот сейчас я не знаю, что дальше делать уже. Потому что везде гоняют по кругу. Никто не хочет заниматься.
Моя фамилия Шаталов, зовут Василий Анатольевич. Я являюсь директором телекомпании «Альва» Удмуртской республики в городе Ижевске, мы вещаем. И одновременно являюсь участником Ижевской общественной организации по защите прав человека. К нам обратился Хабибулин Талгат и его отец, значит, с просьбой оказать помощь в их деле. Значит, мы сделали про них передачу, сами съездили в Ленинский районный отдел внутренних дел, где избивали Талгата, съездили к прокурору. После выхода в эфир передачи была намечена какая-то активность со стороны и прокуратуры, и отдела внутренних дел, но кончилось все тем, что дело спустили на тормозах, в основном потому, что Министерство внутренних дел провело якобы служебную проверку, и эта служебная проверка не выявила нарушений со стороны работников милиции. То есть вот протокола на сопротивление не было, и протокола на свидетельствование на стадию опьянения тоже не было. И Министерство внутренних дел признало применение силы и сломанную руку с точки зрения закона правильным, обоснованным, и на этом пока все закончилось.
Что происходит с журналистом и его информацией после того, как он приехал ее собирать, или когда он ее уже собрал? Об этом на основе материала Фонда защиты гласности рассказывает эксперт фонда Олег Панфилов.
Сейчас газеты могут написать все, что угодно. Власть на них не обращает внимания. За последние 3 года мы сделали и отправили соответствующие властные структуры от районных прокуратур до администрации президентов нескольких республик СНГ десятки заявлений, в которых протестовали против убийств, избиений, арестов и угроз в адрес журналистов. Ни российские, ни власти других стран СНГ не откликнулись ни разу. Хотя многие из ныне независимых государств в мае 1995 года подписали Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, в которой 11-я статья декларирует право на свободное выражение своего мнения, получать и распространять информацию и идеи любым законным способом без вмешательства со стороны государственных властей и независимо от государственных границ. Конец цитаты. Само собой, что каждая страна при этом подписала Хельсинкские документы, в том числе и под обязательством соблюдать всеобщую декларацию прав человека. Точно так же относятся российские власти к более старшим по возрасту авторитетным международным организациям, например, к Американскому комитету защиты журналистов или французской Репортерс сан Фронтер. Я специально созвонился со своими коллегами в Нью-Йорке и Париже и узнал, что на десятки их протестов против нарушений прав журналистов, освещавших события в Чечне, единственный ответ на свое обращение получили американцы. Посылали они письмо Борису Ельцину, в котором протестовали по поводу применения служебных собак дагестанскими ОМОНовцами против журналистов. А ответ получили от Казакова В.И., начальника следственного управления Генеральной прокуратуры. Чтобы понять, насколько Генпрокуратура озабочена нарушениями прав журналистов, процитирую этот ответ. В процессе расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных боевиками Радуева 9-18 января 1996 года в городе Кизляре и селе Первомайском Республики Дагестан, установить конкретных лиц из числа военнослужащих и сотрудников милиции, препятствовавших свободному передвижению журналистов в зоне боевых действий, не представилось возможным. Отписка Генеральной прокуратуры – эталон тупости российской бюрократической машины. В ней речь идет о преступлениях Радуева, отравле журналистов собаками, не без изящества названо воспрепятствованием передвижению. Ясно, что никто и не искал этих милиционеров, ведь для этого достаточно было попросить у телекомпании видеосъемку и по лицам милиционеров определить виновных. Еще один подобный документ фонд получил в начале этого года. Он называется «Список уголовных дел за 1995 год, по которым потерпевшим либо обвиняемым является журналистами». Автор – Генеральная прокуратура. В нем приводятся сведения о том, что уголовные дела заведены только по двум фактам убийств журналистов в Чечне – Шамхана Кагирова и Натальи Алякиной. А также упоминается об исчезновении двух петербургских журналистов – Максима Шабалина и Феликса Титова. Есть также упоминание о разбойном нападении на журналистов американского агентства Associated Press, дело о котором закрыто по статье 195 УПК пункта 3 в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. И все. Ни слова об убийствах Синтии Эльбаум, Билала Ахмадова, Руслана Цибиева, Фархада Керимова и многих других. Не упоминается пропавший без вести Сергей Иванов и Эндрю Шубик. Ничего не говорится о десятках случаев избиения, задержания, угроз, намеренных обстрелов, изъятия отснятые фото- и видеопленки. Генеральной прокуратуре о них ничего не известно, хотя все они опубликованы в нашей книге «Журналисты на Чеченской войне», посланной нами лично генеральному прокурору, а еще раньше в газетных и журнальных статьях, радио- и телерепортажах. Но то из истории Чеченской войны, что же касается наших протестов против нарушения прав журналистов в мирных областях России, то и о них Генеральной прокуратуре известно лишь некоторые. Из того же списка мы узнали только о 5 случаях убийств журналистов за 1995 год. У нас же этот список состоит из 18 имен. За этот неполный 1996 год только на территории России убиты 16 журналистов.
С новостями Фонда защиты гласности вас ознакомил эксперт фонда Олег Панфилов. Юристы сомневаются. Сегодня в этой рубрике наши гости – правовед, эксперт комиссии Ковалева по правам человека Маргарита Ефремовна Петросян. Пожалуйста, Маргарита Ефремовна.
Подслушивание представляет собой нарушение очень важного права человека, права на неприкосновенность частной жизни. Но если подслушивание обычно затрагивает отдельных лиц или отдельные группы лиц, то существует еще один вид возможного нарушения неприкосновенности частной жизни, который является или во всяком случае может быть тотальным. Речь идет об так называемой информационной приватности, о нарушениях неприкосновенности частной жизни в результате сбора и последующей обработки персональных данных. Ну, вряд ли нужно обосновывать то обстоятельство, что государство, как институт, управляющий делами общества, нуждается в обратной связи с этим обществом. Важнейшим каналом такой обратной связи является сбор и последующая обработка разнообразной информации, и в том числе персональных данных, то есть информации о конкретных лицах. Без такой обратной связи было бы невозможно собирать налоги, осуществлять социальную помощь, обеспечивать общественную безопасность. Образно говоря, компьютерная обработка информации позволяет создать замочную скважину, через которую за человеком могут наблюдать государства, коммерческие, а иногда криминальные структуры. Взаимодействие этих двух факторов приводит к тому, что информация о личности, по выражению одного американского исследователя, начинает рассматриваться как экономически выгодный товар и как источник власти. Разумеется, наша страна не является в этом смысле исключением. Существует мнение, что у нас, в силу недостаточного уровня компьютеризации, человек, во всяком случае пока, больше защищен от злоупотреблений информационной власти, чем, скажем, в Соединенных Штатах. И я не могу с этим согласиться, хотя бы потому, что наша ситуация – это ситуация правовой неопределенности. В сущности, мы не знаем, где и какая информация о нас хранится и используется. Учитывая все это, создание законопроекта о персональных данных представляется важным и позитивным моментом. Подобные законы в последние десятилетия приняты почти во всех цивилизованных, как мы обычно их называем, странах. Все они устанавливают определенные и притом единообразные правовые стандарты. Эти стандарты сводятся к следующему. Сбор персональных данных должен осуществляться только для точно определенных и законных целей, и они не должны использоваться в противоречии с этими целями. Далее. Персональные данные должны быть необходимыми и достаточными, то есть относиться к делу и не быть избыточными. Кроме того, они должны быть точными и в случае необходимости обновляться. Что касается самого субъекта данных, конкретного человека, то ему должно быть предоставлено право, во-первых, знать о существовании базы персональных данных, о ее целях и о том, в чьем ведении она находится. Во-вторых, получать доступ к своим персональным данным. И, наконец, требовать внесения изменений в свои персональные данные, если они неправильно или устарели. И требовать уничтожения тех персональных данных, которые были собраны с нарушением закона. Однако для того, чтобы права могли быть успешно реализованы, они должны быть обеспечены конкретными и твердыми гарантиями. Между тем, в законопроекте такие гарантии либо отсутствуют вовсе, либо присутствуют в форме настолько общей и неопределенной, что задействовать их очень трудно.
Своими сомнениями по поводу проекта закона о персональных данных с нами делилась правовед Маргарита Петросян. Мы не раз сегодня упоминали общественные организации как важную часть скелета, как позвоночник общественного мнения. А как живется в России этим правозащитным организациям? Портрет Московского центра по правам человека принесла сегодня в галерею журналист Лея Любомирская.
Московский центр прав человека больше всего похож на улей, а иногда на растревоженное осиное гнездо. По коридорам бегают люди, сталкиваются лбами, ругаются, кричат, потом расцепляются и бегут дальше работать. Здесь и комитет солдатских матерей собирается в перерывах между поездками в Чечню за пленными, и общество содействия реформе уголовного правосудия обсуждает очередной законопроект, и независимая психиатрическая ассоциация принимает своих ой каких нелегких клиентов. Трудно поверить, что все это столпотворение в центре города устроил один человек, директор, бывший диссидент. Президент Алексей Смирнов.
Задача была собрать, организации, представляющие все направления прав человека. Вот некий такой коммуну-колхоз. Важно то, что эта идея объединения была вовсе не идеологической. Даже под Андрея Дмитриевича Сахарова и даже под Сергея Адамовича Ковалева люди бы не собрались. Люди собрались под ксерокс, под помещение, под единого бухгалтера одного, который дешевле, чем каждой группе имеет свой бухгалтер.
Люди собрались и тут же попытались передраться. Ксерокс один, а их ого-го сколько. И их всех нужно успокоить, построить в очередь перед ксероксом, организовать пресс-конференцию, выдать зарплату, в конце концов, чтобы никому обидно не было.
Никогда раньше я за деньги не работал в этой общественной сфере. Вот сейчас работаю за деньги и, по сути дела, уже давно не правозащитник, а так называемый менеджер, как это сказать, хозяйственник.
Обидно, конечно. А что делать? Правозащитники, они же как дети. Их же пасти и пасти, чтобы они не перессорились сразу и насмерть. И комитет солдатских матерей не съел фонд права матери, а независимая психиатрическая ассоциация не перестала здороваться с ассоциацией защиты инвалидов.
Очень важно, что мы чувствуем локоть друг друга, плечо. И власти это понимают. У нас есть сила, у нас есть мышцы. У нас есть то, что сейчас называют словом «крутость».
К крутость – это да. Не знаю, как у центра, а Смирнов так просто его крутейшество. Один тот факт, что центр прав человека сидит в самом центре города, чего стоит.
Я вышел из лагеря, был лыс, еще волосы не отросли, когда митинги бушевали на улицах, и те люди, которые крутили пальцем у виска перед моим арестом, «Да ты что, ты ничего не сделаешь?» Сейчас говорили, что они все это достигли. Я ходил по митингам, демонстрациям, так наблюдал скорее, я же не участвовал, я не мог никак понять, куда я попал, в какую страну. Я просто собрал список этих организаций и собрал подписи, а вверху было написано: мы, руководители таких-то организаций, ниже подписавшихся организаций, доверяем Алексею Смирнову заниматься поиском помещений для нашей совместной деятельности. Все. Прихожу я к Сергею Борисовичу Станкевичу, преснопамятному. Он был тогда в моссовете, а моссовет был похож на Смольный, а Станкевич был похож на школьника-приготовишку. Сергей Борисович, говорю я, вот ЦК ВЛКСМ сейчас расформировывает вроде бы, и там организуется Российский общественно-политический центр как помещение для многих общественных организаций. Дайте нам угол правозащитников. Я ему показываю эту бумагу, говорю, что я представляю 15 организаций. И говорю, что они стоят за дверью, я могу их сейчас пригласить, вот всех. Или вы будете говорить со мной. Нет, что вы, я буду говорить только с вами. Я блефовал, естественно, но я понял вот эту, тогда еще не говорили слово «крутость». Вот. Действительно, это 15 организаций. С ними говорить сложнее, чем с одной. Если бы я пришел от одной хельсовской группы, так я и ходил раньше. Да чихали они на группу, как бы громко она ни звучала. Вот. А здесь 15. Мало ли что, придут толпой, понимаете, вот. Зайдут в кабинет, там, кричать начнут. Дал помещение, 5 комнат целых на 15. Хотя обещал 15 комнат. Постепенно мы локтями тоже работали, немножко расширились. До сих пор деремся за место в это под солнцем. Тесно там нам, ужасно тесно. В кабинете, где была одна секретарша ЦК ВЛКСМ, сейчас работает 8 человек. Когда работали комсомольцы, там было чисто, пришли демократы, все засрали.
Да, засрали. Ну и что? Сами же и уберут. Зато теперь в бывший ЦК ВЛКСМ просто приятно заходить. Там сидят очень славные люди. Комитет солдатских матерей, например, выдвинули на Нобелевскую премию мира. Общество содействия реформе уголовного правосудия вовсю помогает заключенным. А если в один прекрасный момент все в центре станут такими же хулиганами, как их директор, они легко выгонят своих все еще комсомольских соседей и сделают из этого здания дом прав человека. Хорошо будет, просторно, а может быть даже и чисто.
В заключение рубрика «Особое мнение». Сегодня с особым мнением президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Я сначала чуть-чуть попридираюсь к частностям. Во-первых, насчет того, был ли у нас Уотергейт посмертный над Сталином или не был. Ну, был. У нас вполне был импичмент Сталина из Мавзолея. Полный аналог выноса тела Никсона из Белого дома. И второе. По поводу того, были ли у нас какие-то административные последствия для людей, фигурировавших в прессе как нехорошие люди. Все-таки были. Как минимум 3 примера. Это советник президента Станкевич, который непосредственно после компрометирующих его публикаций в том же самом «Московском комсомольце», ну, не сразу, но, в общем, был изгнан из властных структур, и официально считается, что он сейчас где-то скрывается в Америке, потому что он вроде бы под следствием. И другой случай, он такой связанный на двух людей, когда вот была эта коллизия Рудской-Шумейко со взаимными обвинениями, президент, по крайней мере, формально среагировал именно на эти обвинения и как бы временно отстранил Рудского и Шумейко от их официальных обязанностей. Потом, правда, выяснилось, что Рудской кругом не виноват, но, правда, вице-президент он все равно после этого не стал. А насчет Шумейко, по-моему, так и осталось неясно, виноват он или не виноват, но вот он на какое-то время к власти вернулся. А если по сути, то я, конечно, со многим, в общем, согласен, но есть одна вещь, которая не была высказана. Мне кажется, что вот отсутствие должной реакции общества на скандалы и должной реакции властных структур на скандалы с представителями этих властных структур, это, в общем-то, следствие некой круговой поруки, которая на 100% существует в господствующем классе и процентов на 90% существует и в обществе тоже, когда все в чем-нибудь виноваты. Это вот ситуация третьего мира, в который мы попали, криминально-административного капитализма латиноамериканского образца, где вот все чем-то обязаны властью, все перед властью виноваты. Один ворует, другой незаконно подслушивает. Все не платят налоги или укрываются от налогов. И поэтому вот в этой ситуации у каждого недостает моральных прав чего-то требовать от других. А уж там, в этих, во властных структурах, вот говорят, а почему Ельцин не устроил люстрации, например, после победы. А какое он имел моральное право первого секретаря обкома устраивать люстрации? Это вот в Чехии Гавел имеет моральное право. И вот это, вот, по-моему, мне кажется, очень важная вещь, которой не хватало в рассуждениях моих уважаемых собеседников. И вот я этого хотел сказать.
Спасибо, Володь. А вот скажите, вы все-таки занимаетесь структурами гражданского общества. Вы их описываете, вы их классифицируете, справочники издаете и так далее. На самом деле, можно ли построить вот такую конструкцию общественного мнения, которая бы более остро, более звонко, что ли, реагировала на происходящее с обществом? Ведь, по сути дела, мы все время говорим общественное мнение, а мы не знаем, что это такое.
Мне кажется, что построить нельзя. Оно должно естественным образом сложиться. И тут вот вопрос в том, сколько на это лет уйдет, какие для этого нужно все-таки принимать какие-то усилия, чтобы содействовать эволюции в этом нужному обществу и нам направлению. Собственно, в той же Америке 100 лет назад скандалы были, а импичментов не было. В некоторых других странах и 100 лет не было, и сейчас нет. Ну, Колумбия какая-нибудь. Вот по какому пути пойдем? По американскому или по колумбийскому? Я боюсь, что по колумбийскому. Но есть некоторая надежда, что вот что-то все-таки утрясется и будет цивилизованное состояние общественного мнения и цивилизованная реакция на сообщения прессы, на скандалы.
Завершая переправу, хочу задать себе вопрос, который может возникнуть у любого слушателя. А зачем вам так хочется, чтобы и в России был возможен Уотергейт? И хочу ответить. Завидно. Завидно, когда пресса, действуя по закону, раскапывает неприглядные поступки власти, когда общество верит своей прессе, когда законодатели и суд, действуя по закону, не позволяют власти уйти от ответа за свои грехи, когда справедливость побеждает не благодаря царю-батюшке, а даже вопреки ему, по закону. Закончилась передача «Переправа» на волнах Радио Свобода. Передачу подготовил и вел президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В передаче принимали участие один из создателей московской хельсинской группы Лариса Васильевна Богораз, драматург Александр Гельман, политолог Владимир Прибыловский, правовед Маргарита Петросян, журналисты Олег Панфилов, Лея Любомирская, Дмитрий Филимонов, продюсер передачи Юлия Ермолинская. До следующей встречи.
Вы слушали программу «Переправа» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее.
и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, что власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».